Оказалось, что Багит Вак и его люди не пашут, не жнут и не пасут скота, питаясь лишь тем, что получают от торговли с новым Ордосом. Именно за медом заходили в Ваю корабли. Никаких иных предметов экспорта на Медовом берегу не производили. Медом? Но я не приметил там ни одной пасеки, хотя еще сегодня был у Серого холма, скептически заметил Игин. Да какие там пасеки? Чтобы люди Вакка хоть пальцем пошевелили ради такого дела? Зло воскликнул Круст. Они выменивают мед у горцев. Меняют мед на оружие. Меда по весу должно быть столько же, сколько стали в клинке, ни больше, ни меньше. А этим горцам, кроме оружия, ничего не надобно.
Значит, оружие они все-таки куют? Вступился за Багида Эгин. Должностному лицу необходимо быть по возможности выше помещичьих дрязг. Пусть Багит и Круст враждуют между собой, но князю и истине они должны подчиняться оба. Подчиняться беспрекословно, поскольку оба они — черви в опрахе под стопой князя и пред сиянием истины.
«Оружие куют. Только его и куют, поганое!» — нехотя признал Круст Гутулан. Он, разумеется, скрыл от Игина тот красноречивый факт, что сам подпоясан мечом из кузнец Багида Вакка по прозвищу Черноног. «А вообще, приходите завтра вечером в гости, а, Геозир, тайный советник, свинью забьем». Все честь по чести.
Такая быстрая смена темы разговора несколько озадачила Игина. Сначала мед, потом свинью забьем. Да и радушие Круста его озадачило. Может, на Медовом берегу так принято сразу звать в гости?
А зачем? То есть я хотел сказать, по какому поводу?
Да так, гулять будем.
Это я понял, что гулять. Что празднуем?
А ничего. Так просто погуляем. Учитель наш местный тут будет вирши читать. С женой своей, Хеной, вас познакомлю.
Буду весьма рад, но...
Вот и славненько. Круст проигнорировал, но и довольно потер руки. Значит, придете?
Женщины и квас. Вот две вещи, которые сразу понравились Игину в кедровой усадьбе. Лорма, дочь Круста, была свежа и улыбчива. Она беспрестанно строила тайному советнику глазки и явно была не прочь подарить ему что-нибудь посущественнее улыбки. Игин спокойно отнесся ко всем знакам внимания в свой адрес, даже не снизойдя до какого-нибудь простого маневра наподобие «Я сражен вашей красотой, госпожа Лорма». Если она хочет, она получит, но не раньше, чем захочет он. Увы, в тот день Игин думал об Овель. Лорму пришлось оставить до лучших времен, сколь бы милой ни была ее улыбка. Дворовые девушки тоже были ничего, по крайней мере, после жены дочерей рыбаков, виденных Эгином в Вае, эти казались просто жемчужинами. Ни раз и ни два Эгин пожалел о том, что не взял с собой Эсмара. Бедняге было бы очень кстати женское общество. Днем раньше Эсмар тщательно обследовал Ваю и пришел к выводу, что лишь одна женщина там заслуживает его столичного внимания. Звали счастливицу Люспеной, да и та оказалась содержанкой учителя Сорга. Квас в кедровой усадьбе был, пожалуй, чересчур сладким, но в остальном совершенно безупречным. На вопросы Гина, не добавляют ли они туда меду, Круст замахал руками, будто отгоняя мошек, и, выкатив на Игина глаза величиной с большие медные овры, сказал, что съедобного меда на Медовом берегу вообще нет.
«Как нет? А тот, которым люди Багида торгуют с новым Ордосом?»
«Да он только называется медом, уж больно с виду похож. Говорят, он вообще не сладкий».
«А почему говорят?»
«Потому что от прадедов к дедам от них к нам пришло наставление». «В рот этого шилолого меда не брать! Он горький такой, дух от него идет, как от бочонка с известкой. Мы для сладости кленовую патоку варим, так что нам тот мед не нужен. В общем, мед у горцев несъедобный».
«Кто же покупает такую гадость?» Игину действительно было интересно. «Странное дело. Уезд живет тем, чего нельзя есть, но что все охотно покупают». Игин знал единственный род несъедобных съедобных товаров – яд. Про что не знаю, про то не скажу. Какие-то люди в Новом Ордосе покупают, а там, может, крыс травят.
Хорошенькое дело травить крыс с надобьем, за которым нужно ехать за 3-9 земель и платить цену булатной стали, усмехнулся Эгин.
Вскоре он забыл об этом разговоре. В самом деле, какой тут мед, когда вырезают сердца офицерам свода равновесия? Так что, Геозир, тайный советник, значит, ждем вас в гости со всем радушием, бросил напоследок Эгину Круст Гутулан.
На дороге, вблизи миловидного по вайским меркам дома, дрались двое.
«Да ты, недоносок, хоть понимаешь, на кого тянешь?» Тяжело дыша, рычал первый. Это был приказчик Багида Вакка. Он бросился на Сарго, на учителя, а по совместительству начальника почты в наглом выпаде. Его лицо было перекошено ненавистью. Вблизи Сарго нападавший остановился, широко расставил ноги и тут же подался туловищем вперед, будто в руках у него был не меч, а морковка, которой он собирался сейчас же накормить выслужившегося осла. Сарго в страхе попятился, но на защиту ему все-таки хватило ума. Выгибаясь тазом вперед, Сарго держал меч как кочергу, и Эгин невольно улыбнулся. Выпускники четвертого поместья называли стойку, какую избрал для защиты вайский учитель, со свойственной фольклору четвертого поместья затейностью «пастух, естествующий козу».
Нет, если бы он, Эгин, так выгибался назад во время защиты хотя бы на одном из 10 поединков, он наверняка был бы уже 10 раз мертв. «Оставьте нас в покое, иначе мне придется жаловаться на вас», — выпалил Сарго, в свою очередь решившись на робкое наступление. Наступление кончилось неудачей. Его противник вовремя отошел с защиты.
«Кому жаловаться? Жаловаться тайному советнику? Ха-ха-ха! Вон он, кстати, уже тебя поджидает! Жалуйся давай! Смотри, портки не потеряй!» Процедил сквозь зубы узколобый и коренастый противник Сарго, кивнув в сторону Эгина.
Сарго, видимо, и впрямь был недоноском, потому что он, позабыв о противнике, тут же обернулся в сторону Эгина, тихо стоявшего поодаль, чтобы убедиться в том, что ему не солгали. Багидов приказчик, разумеется, не замедлил предательски воспользоваться этим, и из разодранного левого предплечья Сарго хлынула кровь. Он взвыл от боли, но меч противника все-таки отбил. Благо, это было несложно. Сталь мечей загудела, и в этом гуле Эгину явственно послышалось «позор».
«Мечи — это не дубины». И скрещивать их над головами так же глупо, как толочь алебарды виноград, — вздохнул Эгин. Он не торопился уходить. И на этот раз дело было в чистейшем любопытстве.
Эгин знал, только поединки между мастерами бывают быстрыми. Дураки и простофили дерутся долго и нудно, потеют, дышат, как рудокопы при исполнении, топочут, как ломовые лошади, и болтают. И ладно бы рассказывали поучительные истории из жизни, а то, оглашая окрестности отборной руганью, только зазря сбивают себе дыхание и оскорбляют слух зрителей. Впрочем, слуху Эгина было не привыкать. Тем более, что благодаря ругани ему стала ясна суть конфликта. Учитель Сарго и приказчик Багида дрались из-за женщины по имени Люспена. Совсем недавно, а именно после смерти Рах-Савана Гларта, Сарго взял ее себе в содержанки, или, если угодно, в постоянные наложницы. До этого Люспена была содержанкой Гларта, а еще раньше – всеобщей содержанкой. Или, куртуазно выражаясь, единственной девой свободных нравов в округе. Единственной и популярной, почти синонимы. Тут уж ничего не попишешь. К Люспене ходили все, кому не лень, с подношениями и подарками. И она, по крайней мере, по уверениям приказчика Багида, никому не отказывала. Но вот после того, как тайный советник Гларт взял Люспену под свою опеку, она стала отказывать всем бывшим клиентам. Одинокие мужчины Медового берега безропотно снесли этот удар ниже пояса, потому что делить женщин с тайными советниками – это слишком. Легче, как выяснилось впоследствии, расстреливать тайных советников из луков. Но вот когда опекуном Люспены стал Сарго, человек, чей авторитет в округе не мог соперничать с авторитетом Гларта, мужское недовольство нашло себе выход. В частности, В требованиях приказчика немедленно отдать ему Люспену во временное пользование –